мы говорим сегодня о великом поручении. Мы говорим еще раз об этой же самой теме, об этих же самых стихах. Причина, почему мы останавливаемся на них, заключается в том, что это своеобразный финальный аккорд всего Евангелия. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы Он стал спасением, источником спасения для людей. В прошлый раз мы упоминали, что евангелист Матфей начинает Евангелие с того, что он связывает Иисуса Христа с патриархами Израиля. Если вы откроете первую главу, откройте, пожалуйста, первую главу Евангелия от Матфея в ваших Библиях, вы можете увидеть, как она начинается. Она начинается с родословия, родословия Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Слово «родословие» в нашей культуре звучит несколько скучно, то есть речь идет о каких-то связях поколений. В той культуре для евангелиста Матфея это было чрезвычайно важно. Это было важно для того, чтобы люди, которые читают его Евангелие, могли сразу зарегистрировать этот факт, что Иисус Христос, он оказывается позиционирован, то есть он поставлен здесь не просто как пророк, появившийся ниоткуда, а как тот, кто произошел от великих патриархов, которым Бог однажды обещал наследника, потомка, который произведет величайшее дело спасения в народе израильском. Таким образом, Матфей посчитал это очень важным сделать вот такую презентацию, показать нам Иисуса Христа именно связанным или исходящим из великого сонма святых Ветхого Завета. Но как только он это сделал, сразу же представляется цель прихода Иисуса Христа. И мы читаем в 21 стихе этой же первой главы, где ангел Господень обращается к Иосифу с тем, чтобы скорректировать его представление о том, как нужно относиться к Марии, которая имела в чреве, чтобы родить ребенка, он обращается и объясняет ему смысл этого величайшего чуда, которое произошло с Марией. Написано следующее. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Эти слова, они очерчивают цель и назначение прихода Иисуса Христа на землю. Евангелие от Матфея начинается с этого ясного представления. Иисус Христос является потомком великих патриархов. Он является обещанным Богом Мессией, который пришел для того, чтобы выполнить главную задачу. Эта задача заключается в спасении человеческих душ. Ибо Он спасет людей своих от грехов их. Так говорит о нем ангел. Так говорит Бог о Сыне Своем, который должен был родиться в то время на земле. Но представляя Иисуса Христа таким образом, Матфей не останавливается на этом. Все его Евангелие, все 28 глав посвящены тому, чтобы объяснить, как это произошло, чтобы помочь тем, кто будет читать это Евангелие, понять, Иисус пришел для того, чтобы спасти, каким образом это спасение стало реальным. Вся жизнь Иисуса Христа, она была посвящена тому, чтобы заложить мощный фундамент достижению этой цели. Он пришел для того, чтобы создать условия, необходимые для того, чтобы человек мог иметь спасение. Он пришел не для того, чтобы попытаться спасти человека. Он пришел не для того, чтобы хаотично что-то делать в вопросе спасения. Он пришел, потому что у него был ясный план, в соответствии которого он действовал. Этот план имеет ясно выраженное начало. Мы читаем в начале Евангелия от Матфея. Этот план имеет ясно выраженное завершение. И сегодня мы посвятим наше время тому, чтобы посмотреть на завершающий этап этого плана. Иисус пришел для того, чтобы выполнить определенную подготовительную задачу, для того, чтобы обеспечить церковь, обеспечить нас с вами всем необходимым, для того, чтобы то, что Он начал, осуществлялось и могло осуществиться до конца, в конце вселенной. Когда мы говорим о том, для чего пришел Христос, когда мы говорим о том, что Христос повелел своим ученикам делать, мы сталкиваемся с удивительным явлением. Мы говорили в прошлый раз уже об этой проблеме. Дело в том, что мы, люди, живя на земле, имеем такую особенность, когда мы слышим что-то, и когда мы слышим что-то долго, много раз, повторяющееся, мы постепенно теряем ясное понимание смысла этого. То же самое произошло с Евангелием. То же самое произошло с великим поручением Иисуса Христа. Люди так много слышат о великом поручении Иисуса Христа. Люди так много связывают с этим, что в конце концов постепенно теряется смысл того, что же поручал Иисус Христос. Если мы посмотрим в историю, мы можем увидеть, что христиане занимались чем угодно. Занимались и продолжают заниматься самыми разными делами. Они боролись и борются с бедностью и болезнями. Они осушали болота и рыли колодцы. Они пытались изменить культурно-политический или социальный строй в обществе. Они пытались какие-то экономические перемены внедрять в обществах. Они помогали людям освобождаться от алкогольной и наркотической зависимости. И все это очень добрые дела. Кстати, последние современные методики, которыми христиане занимаются, несколько тривиализируются, то есть упрощаются, примитивными становятся. Сегодня я слышу о многих миссионерских путешествиях, где люди помогают людям развлекаться. Помогают отдыхать, помогают там досуг устроить свой и так далее. И люди видят в этом, христиане видят в этом очень многое, или миссию свою, или миссия в огромной степени завязана на эти вещи. Все это может быть полезным. Согласитесь, это очень хорошее дело, когда мы помогаем кому-то победить бедность. Очень хорошо, когда люди приехали и дали грамоту народу, то есть научили их читать. Очень хорошо, когда осушили болото, и теперь там могут земледелием заниматься люди. Все это очень хорошо. Вопрос заключается только в следующем. Является ли это повелением Иисуса Христа? Повелел ли Иисус Христос это делать? Или, во всяком случае, является ли это главным объектом нашего внимания, тому, чему мы посвящаем себя? Сегодня мы внимательно посмотрим на великое поручение Иисуса Христа с тем, чтобы определить наше отношение к Нему, с тем, чтобы определить, а что делаем мы, а каким образом мы видим свое предназначение здесь на земле. Иисус Христос, оставляя церковь, Он оставил нас. В данном случае эти слова обращены к нам, потому что мы сегодня живем, и нам сегодня Иисус определяет определенное задание, ставит определенную цель перед нами, чтобы каждый из нас мог ясно понимать, что Он хочет от нас. Матфея 28 глава, мы читаем с 16 стиха и остановимся на последних двух стихах. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это последние слова Евангелия от Матфея. Мы слышали о начале Евангелия, где сказано о том, что Иисус пришел, чтобы спасти людей своих от греховых. И теперь мы слышим финал Евангелия. Иисус пришел для того, чтобы эту цель, эту задачу выполнять. Он сделал все необходимое для того, чтобы она могла быть выполнена. И теперь Он уходит с земли, и перед тем, как это сделать, Он дает последнее наставление, а точнее не наставление даже. Он дает повеление, ясное, конкретное повеление, которое касается каждого Его ученика. Оно касается каждого последователя Иисуса Христа. Мы знаем, что Евангелие в первые десятилетия распространилось уникальнейшим образом. За короткие несколько десятилетий Евангелие охватило собой всю Римскую империю. Мы читаем послание к церквям в одном месте, в другом месте, в третьем месте. Перечисляется: вы передайте приветы еще церквям там, которые вокруг вас, которым не написано послание. То есть в то время было очень много церквей в самых разных местах. Здесь нужно помнить, что то время было очень жестким временем. Временем жесточайшего преследования церкви. Когда христиан гнали, когда их распинали и бросали диким зверям, когда их сжигали на кострах, когда сжигали книги христианские. И вот эта вся иудейская сначала машина, которая преследовала христиан, и потом вся языческая система, которая видела в христианах врага, когда вся она восстала на церковь, она не смогла церковь победить. Причина этого заключалась в том, что церковь Иисуса Христа, христиане, последователи Иисуса Христа, они очень серьезно относились к великому поручению, которое они получили от Иисуса Христа. Они не просто занимались евангелизацией, не просто занимались миссией, они серьезно исполняли то, что им Господь их поручил. Мы сегодня посмотрим на то, что Он им поручил. Посмотрим для того, чтобы мы могли увидеть, что Он поручил нам сегодня, для чего мы с вами живем, вокруг чего должна вращаться наша жизнь. Давайте сегодня отбросим в сторону все, что мы знаем о различных теориях евангелизации и миссии, и посмотрим сегодня на то, что сказал нам Господь Иисус Христос. Непосредственно перед своим арестом Иисус молился Отцу об учениках. И вот в этом личном, таком интимном, близком разговоре между Сыном и Отцом, Сыном, который завершает свою миссию, и Отцом Небесным, который послал Его для этой миссии, Иисус говорит следующие слова. Послушайте, 17 глава Евангелия Матфея, 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». И послушайте последние слова, или последний стих здесь из этой цитаты, 18. «Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Иисус Христос пришел на землю, потому что Отец Его послал. Он пришел на землю не просто так, что Ему интересно было побыть еще в человеческой шкуре. Ему не просто было интересно посмотреть и испытать все то, что люди испытывают. Иисус Христос приходит на землю по одной единственной причине. Бог Отец посылает Его для выполнения миссии. Теперь Он молится Отцу и говорит: «Я сейчас закончил свою, я почти закончил свою миссию. Все, что Ты мне повелевал, я сделал или готов завершить, готов сделать. То вот сейчас, в данный момент моей жизни, я посылаю их». То есть, когда мы говорим о нас, когда мы говорим о христианах, наша жизнь здесь на земле – это не просто жизнь, принадлежащая нам. Это не просто жизнь, смысл и цели которой мы сами определяем. С момента, когда человек становится христианином, он уже послан. Перед ним уже стоит определенная задача. Та задача, которую Иисус или Господь, который вот тогда перед своим вознесением поставил перед своими учениками, поставил перед каждым из нас. Несколько позже, когда Иисус уже воскрес, Он встречается с учениками, говорит им буквально те же самые слова, только уже обращаясь к ним непосредственно. 20 глава Евангелия Иоанна, 21 стих. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Служение христиан – это не личное дело, которое каждый может делать на свой лад. Иисус был послан Отцом, и Он ясно определил свою миссию и методику, исходя из того, что хочет от Него Отец. На сегодняшний день Иисус посылает нас, и Он говорит о том, что Он точно так же посылает нас. Посмотрите, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. То есть это посланничество авторитетное, это посланничество целенаправленное, это посланничество имеет очень ясную структуру, очень ясную методику, предписанную и предначертанную нам Богом. То есть когда мы говорим о миссионерстве, когда мы говорим о нашей ответственности, когда мы говорим о людях, которые живут вокруг нас, перед нами стоит ясная задача. Это не просто так, как один брат сказал недавно: «Мы там миссионерили немножко». Миссионерство и евангелизационное служение, оно исходит из повеления, определенного Иисусом Христом. Он предписывает миссию. Он говорит, чтобы наши сердца были наполнены этим ясным пониманием, ясным стремлением и желанием того, чтобы достигать людей для Иисуса Христа. Великое поручение Иисуса Христа содержит в себе 4 конкретных повеления. 4 конкретных блока, на которых мы остановимся. Первый из них, может быть, более важный, мы возьмем немножечко больше времени, чтобы разобрать его детально, но мы посмотрим и коснемся каждого из них. Самое первое, что повелевает Иисус Христос здесь своим ученикам, Он говорит: «Делайте вы учеников». Вокруг него стояли те, кто стал его учениками. С самого начала Иисус Христос никогда не играл на толпу. Он не был заинтересован в толпе. Он не был заинтересован в цифрах, в массах. Да, вокруг него собирались толпы. Да, очень много людей временами следовали за ним. Очень многие люди даже были заинтересованы в нем настолько, что даже хотели однажды сделать его царем. Но для Иисуса Христа весь этот интерес был как бы чужд. Он не брал его близко к сердцу. У него была одна конкретная задача. И эта задача заключалась в 12 человеках, о которых он сказал потом в молитве своей, первосвященнической молитве, он сказал, что «Отец, ты мне их дал». Иисус посвятил свое время тому, чтобы из этих 12 людей сделать учеников. Теперь он пришел к этой финальной точке своей жизни, своей земной жизни. Он вот-вот должен быть взят на небеса. И вот в этой точке он говорит, вот теперь идите вы, и вы делайте то же самое. Давайте посмотрим. Русский текст Великого поручения гласит следующее. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Я уже рассказывал о том, что эта конструкция содержит в себе 4 глагольных формы. Из этих 4 глагольных форм есть один глагол повелительного наклонения и 3 деепричастия, которые характеризуют глагол. Я немножко объясню, что это такое. Основной глагол или основное повеление – это то, что является ядром, то, что занимает центральное место. В данном случае основной глагол – это слово «научите», слово, которое переведено по-русски как «научите». Если мы переведем дословно, точно, так, чтобы буквально это был перевод, переводчики всегда немножко делают более литературный перевод, чтобы он гладко читался, то он будет звучать следующим образом. Итак, идя, деепричастие, научите все народы, крестя их и уча их соблюдать все, что я повелел вам. То есть повеление само представляется в этом слове «научите». Все остальное – характеристика этого действия. Бог повелевает определенное действие – научите все народы. И для того, чтобы мы поняли, какое это действие, Он говорит, научите все народы, идя, то есть не сидя на месте, научите все народы, крестя их, и научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам. То есть для того, чтобы мы могли понять структуру великого поручения, нам нужно сначала увидеть его главные слова, или точнее – главное слово. Кроме того, вот это слово «научите», оно может быть немножечко точнее или шире переведено на наш русский язык. Это слово, которое берет свое начало от более сложного. У него есть несколько очень интересных исторических процессов, как это слово родилось. Но это слово возникает от слова «ученик». У нас здесь написано «научите». Это слово возникает от слова «ученик». Здесь есть перевод, я представил здесь. Это повелительное наклонение от слова «matheiteo», то есть «делать учеником кого-то», «научить или побудить кого-то стать последователем». То есть, когда мы говорим о том, что повелевает Иисус, здесь перед нами слово «научите», но это слово имеет более глубокий смысл, более широкий смысл, который представляется так – делать учеником кого-то, научить или побудить кого-то стать последователем. То есть это не только передача информации, это гораздо больше. Иисус, представляя великое поручение нам, Он обращается к христианам, Он обращается к ученикам своим и говорит следующее. Вы не просто должны идти и людям рассказывать о том, что есть Христос и есть спасение. А ваша задача заключается в гораздо большем. Вы должны сделать их моими последователями. В этом задача христиан. Пока человек не стал последователем Иисуса Христа, задача не выполнена. Великое поручение еще не выполнено. И мы должны ясно видеть, безусловно, для этого мы провозглашаем Евангелие. Безусловно, нам нужно знать Евангелие. Безусловно, Евангелие должно наполнить собой наш разум, наш разговор везде, где мы соприкасаемся с людьми. Но мы ясно должны понимать, что провозглашение Евангелия является инструментом, который позволяет нам достигать истинной цели – сделать учеником. Другими словами, великое поручение можно перевести так. «Итак, идите и делайте учениками все народы». Если еще точно перевести таким словом, которого нет в русском языке, то точнее будет звучать так: «Идите и обученичивайте все народы». Ну, по-русски так не говорят. То есть не просто «делайте», вот слово «делайте», опять-таки, здесь нет этого слова. Это мы уже добавляем, потому что у нас нет просто такой фразы или такого термина, который помог бы нам точно передать смысл того, что сказал Иисус Христос. То есть он говорит: идите и пропитывайте народу, чтобы из них рождались ученики. Это цель, это великое поручение. Почему это так важно? Почему Иисус не остановился на других каких-то поручениях? Почему он не сказал: идите и сделайте нации христианские? Почему он не сказал: идите и сделайте культуру христианскую, поднимите? Или идите и сделайте хороший политический строй, который бы показывал образец христианства. Заметьте, ничто это не упомянуто здесь. Иисус фокусируется на самом главном. Он фокусируется на том, чему он отдал драгоценные 3,5 года своей жизни. На это есть причины. Давайте посмотрим на этот вопрос. Для чего делать учеников? Определяя смысл жизни христиана, Иисус сознательно подчеркивает, что он лежит не в нас самих. Мы должны духовно развиваться. Мы должны искать зрелости. Мы должны знания получать правильные. Мы должны возрастать во Иисусе Христе. Но это не является самоцелью. Все это крайне важно и крайне нужно, обязательные элементы нашей жизни. Но все это необходимо для того, чтобы мы стали готовыми к тому, чтобы быть инструментом распространения Его жизни, чтобы ученики вокруг нас появлялись. Вот почему очень важно, чтобы родители не просто водили детей в собрание, не просто говорили им, что христианство – это хорошо, а чтобы они жили так, чтобы ученики Иисуса Христа были рядом с ним. Друзья, это сверхважная задача. Ваша жизнь не замыкается на вас самих. Ваша жизнь не замыкается на том, что вам удобно. Ваша жизнь не замыкается и не оправдывается тем, что дети непослушные или с вами несправедливо поступают, или еще что-нибудь. Абсолютно нет. Бог призывает вас для того, чтобы взять и внутри вас переделать, чтобы вы стали инструментом делания учеников. Чтобы через вас люди, которые рядом, полюбили Иисуса Христа и пошли за Ним. В этом наша задача. Это то, что говорил Иисус Христос. Христиане становятся носителями жизни, которую они должны передавать другим. Здесь важно отметить, что значит делать учеников, или точнее, кого делать. Словом «ученик», давайте посмотрим на это слово «mathetes», греческое слово «ученик». Это тот, кто направляет свой ум на что-то, учащийся ученик, подмастерье. «Apprentice» по-английски можно перевести. В Новом Завете это тот, кто прикрепил себя к духовному лидеру. Вот, оказывается, кого нужно делать. Дело в том, что тогда учились не так, как учатся сегодня. Сейчас люди учатся, они записываются в класс или поступают в университет, и они приходят, сидят за партой, слушают, получают инструкцию, выполняют задания и так далее. И этот цикл продолжается. Тогда учились совершенно по-другому. Тогда ученичество всегда было связано с преданностью учителю. Появлялся учитель, который был достаточно влиятельным, что за ним следовали люди, и они следовали за ним, они привязывались к нему, и он передавал им жизнь свою, не только знания, он передавал сердце, он передавал все то, чем наполнено его сердце. Именно так учил Иисус Христос, именно такими он видел своих учеников. Теперь, когда он повелевает ученикам делать учеников, он говорит им эти же самые слова. «Итак, идите и делайте учеников мне, делайте тех, кто будет следовать за мной. Джон МакАртур объясняет значение этого слова следующим образом. В этом контексте этот термин относится к тем, кто доверяется Иисусу Христу и следует за Ним в жизни продолжающегося ученичества и послушания. Очень ясный смысл, что хочет нас, от нас Бог. Когда Иисус говорит нам, идите и делайте учеников, Он говорит, что нам нужно искать того, чтобы люди доверились Иисусу Христу, и они последовали за Ним в жизни продолжающегося ученичества и послушания. Вот в чем повеление Иисуса Христа. Провозглашая великое поручение, Иисус показывает апостолам, что Он посылает их не для каких-то поверхностных дел. Он посылает их не просто для того, чтобы стать где-то на углу Иерусалимского храма с гитарой и петь «Холы, холы, холы». Абсолютно нет. Он посылает для конкретной задачи. Он не говорит о том, что петь и как петь и где петь. Он говорит, одно только важно, чтобы в результате того, что вы делаете, появлялись люди, которые доверят свою жизнь мне, последуют за мной и будут жить жизнью ученичества и послушания. В этом смысл. Именно так делал он сам. На протяжении всей своей жизни он очень осторожно относился к тем, кто следовал за ним. Он, во-первых, как я уже сказал, никогда не играл на публику. Он никогда не искал дешевой популярности, чтобы люди за ним пошли. Это было чуждо для него. И даже тогда, когда люди шли за ним, он их остужал немножко. Он помогал им вернуться в реальность. Помните один раз, когда пошли за ним иудеи? Наконец уверовали иудеи. Мы бы сейчас, современные евангелисты, ухватились бы за эту идею, уже бы растиражировали по всему миру и сказали, свершилось, иудеи последовали за Христом. Христос совсем по-другому к этому подходит. Он остужает и говорит им следующее. Иоанна 8 глава 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики». Но это совсем-совсем не учитывает современные технологии влияния. Здесь нужно малейшее проявление желания, как учат сегодняшние эти специалисты, малейшее проявление желания разжечь, возжечь, и так постепенно-постепенно и помочь им все-таки стать верующими. Иисус очень конкретен был в том, как Он делал учеников. Он был очень ясен, кого Он видит учениками. Именно этот путь Иисус Христос избрал, потому что Он знал, что это единственно правильный путь. Когда Он посылает учеников, Он говорит им, чтобы они, в свою очередь, ни в коем случае не были заинтересованы цифрами, не были заинтересованы толпой, не были заинтересованы каким-то внешним движением, популярностью и так далее. Он говорит, вам нужна душа. Наша задача делать настоящих учеников Иисуса Христа, потому что только тогда люди становятся действительно спасенными. Джон МакАртур достаточно много писал на эту тему. Однажды он где-то 20, больше 20 лет, по-моему, 22 уже года тому назад написал книгу «Благовествование Христово» или «The Gospel According to Jesus», которая произвела бурю целую в христианском обществе Америки. И он много пишет на эти темы. Его главный тезис в этой книге – если человек не стал учеником Иисуса Христа, он не христианин. Он не спасен, он продолжает быть погибшим человеком. Это шокировало религиозный истаблишмент. Потому что люди привыкли к христианству непосвященному, к христианству безжизненному, к христианству в самом деле ненастоящему. Они привыкли называть это христианство настоящим. Послушайте, что он пишет еще в одном месте. «Человек, не являющийся истинным учеником Иисуса Христа, не принадлежит им и не спасен. Когда человек по-настоящему исповедует Христа как Господа и Спасителя, он немедленно спасен, немедленно делается учеником и немедленно исполняется Святым Духом. Не быть учеником Христа означает не быть Христовым вовсе». Это очень важный принцип, очень важный факт, который нам нужно понять. Люди разделяют понятия, они говорят, мы идем спасаем людей, а потом кто-то нам будет делать их учениками. Так вот, это то, что называют люди, мы идем спасаем, в самом деле это не является спасением. Христос послал нас делать учеников, спасая. В этом смысл великого поручения. Вот почему важно делать учеников. Человечество катится в пропасть. Миллионы людей погибают, живя в рабстве своих похотей, своих грехов. И Бог сегодня обращается к христианам и говорит: «Wake up! Перестаньте кваситься в своей жизни. Перестаньте жить для самого себя. И поймите, что смысл вашей жизни заключается в том, чтобы вы день и ночь могли трудиться для того, чтобы хотя бы одну душу, хотя бы несколько человек сделать настоящими учениками, хотя бы детей ваших родных. Это сверхважно. Это майндсет, это концепт, которым нужно жить. Почему люди не делают это? Почему сегодняшнее христианство избирает другой путь? Почему сегодняшнее христианство ограничивается тем, что они прокламации разные распространяют, в том числе и многие из нас? Есть на это причины. Первая причина. Серьезная работа по взращиванию учеников – это очень медленно. Очень медленно. Куда проще организовать большую компанию, где ты можешь сразу тысячи людей, если еще ты не просто им скажешь, а если ты еще применишь специальные трюки, как их выманить вперед, то ты еще и можешь записать, что покаялось у тебя 1500, там, где было 1000 людей в собрании. Ну, потому что некоторые два раза выходили, и некоторые от слез у них двоилось, может быть. И таких технологий много существует. Еще с 19 века. Кстати, вы знаете, что до 19 века, до Чарльза Финея, никогда не вызывали вперед на покаяние. Не было этой практики. Люди каялись, люди приходили к Богу, люди крестились, церковь жила, но не было вот этой практики altar call. Причина, почему ее ввели, заключалась в том, что Финей, он очень сильно хотел спасать грешников. Это все правильно. Нам нужно очень сильно хотеть спасать грешников. Но это ж медленно, когда ты делаешь учеников. Поэтому он организовал такой трюк. Он поставил скамейку, так называемая скамейка плачущих, где садились люди и плакали о своих грехах. И когда они плакали о своих грехах, то те, кто приходил, они были растроганы. И они тоже начинали глаза тереть кулачком. И постепенно, и тоже кого-то где-то коснулось. Потом впоследствии заменили это в русском братстве песнями, в которых много куплетов: «Неужели уйдешь ты, не приняв Христа?» Их поют, и поют, пока кто-нибудь все-таки в конце концов не сокрушится. Конечно, я не против того, что люди во время этих подобных мероприятий действительно каялись, действительно становились учениками. Проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что вместо серьезной, индивидуальной, глубокой работы от души к душе, люди надеются на технологии. Посмотрите на то, как каются сегодня люди. Если вы посмотрите на те евангелизационные мероприятия, которые проводятся здесь, в Америке, то если сейчас в последнее время стали показывать их в прямом эфире, то можно увидеть одних и тех же лиц, которые каются еще раз и снова каются. И потом говорят: ну если не каются, давайте кто-то, может, обновит покаяние. А может быть, им давно уже было пора стать учениками? То есть это медленно. И по причине того, что это медленно, люди хотят сделать такой простой шаг. Окей, пусть там евангелист скажет, и люди сокрушатся, и они покаются, и они станут верующими. Иисус Христос так не делал. Иисусу Христу нужно было 3,5 года жизни с учениками. И вторая причина. Вторая причина – это трудно. Делать учеников очень трудно. Гораздо труднее, чем просто речь прочитать. Гораздо труднее, чем привлечь толпу людей какими-то развлечениями и дальше где-то так ненавязчиво что-нибудь упомянуть им об Иисусе Христе. Делать учеников трудно. Вот по этой причине люди вместо того, чтобы делать учеников, они ищут того, чтобы люди были не против христианства, чтобы они симпатизировали христианству, чтобы они не против были подписать какую-то там карточку, что они помолились. И говорят, ты сильно уж не дави на него, потому что, ну иначе уйдет. И, конечно, здесь нужно разбираться в том, что нам действительно не нужно давить, нам не нужно быть грубыми, нам не нужно быть людьми, которые давят своей собственной неграмотностью и грубостью и некорректностью по отношению к людям. Это уж точно. Но нам нужно ясно понять, что если человек не стал учеником Иисуса Христа, он не пришел еще, когда о нем говорят, уйдет. Он еще не пришел. Для того, чтобы человек пришел, для этого нужно, чтобы он стал учеником. Есть третья причина, почему люди не хотят заниматься ученичеством. Это невероятно. Мне приходится много работать с людьми, с самыми разными людьми, с верующими, неверующими. За свою жизнь много пришлось перебеседовать и видеть процесс, как появляются ученики. Я вам скажу, есть одна истина. Я каждый раз, когда смотрю на человека, я каждый раз вижу, невозможно, чтобы он стал верующим. Это невозможно. По-человечески невозможно, чтобы человек стал верующим. Вы помните, когда-то ученики видели, как Христос не позволил последовать за ним богатому юноше, который был очень благородный, который много исполнил уже, который уже мог бы быть кандидатом на руководителей какие-то христианские. И Иисус Христос не допустил его, тот отошел с печалью, помните? И после этого ученики, они подошли ко Христу с вопросом. Услыша это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Друзья, процесс делания учеников непосредственно связан с Божьей работой. Это не мы делаем. Мы всего лишь инструменты. Мы должны ясно понимать, что каждый раз, когда кто-то становится учеником, чудо совершается. Величайшее чудо, недоступное людям. Мы всего лишь инструменты, но мы точно знаем, где бурить. Мы точно знаем, в какую точку направляться. Потому что Иисус Христос послал нас для того, чтобы мы делали это. Артур Пинк писал об этом так. Человек погиб. Человек мертв в преступлениях и грехе, и грехах по природе. Слушайте, человек не просто болен и нуждается в лекарстве. Человеку не просто недостает немного знания. Человек не просто слаб и нуждается в маленькой надежде. Человек мертв. Мертв в преступлениях и грехе. И только всемогущая сила с небес может когда-либо воскресить его, переведя его из смерти в жизнь. То есть, когда мы имеем дело с евангелизацией, когда мы имеем дело с великим поручением, Бог посылает нас, и Он ясно говорит, что мы не способны оживить душ. И поэтому мы должны ясно понимать, что это будет долго, это будет трудно. Мы будем вкладывать туда очень много сил. Мы должны и при всем этом умолять Бога, Господи, сделай его ученику. Господи, используй меня, используй мои слова. Используй обстоятельства, используй проповеди, используй другие источники. Господи, сделай его учеником. Я хочу спросить вас, молитесь ли вы о ком-то так? Стало ли это для вас ясной целью жизни, которая поставлена Господином вашим, поставлена Господом нашим Иисусом Христом? Что если бы каждый присутствующий здесь положил бы это бремя на свое сердце и начал бы хотя бы молиться вот так о ком-то, кто еще не знает Господа, о ком-то, кто еще не стал его учеником. Я как-то читал одну статистику. Сравнивался евангелист, который каждый год, через которого приходит 1000 человек, каются. И сравнивался человек, который делает одного ученика в год. Так вот, если один человек будет 1000 приводить ко Христу через евангелизационное собрание, а тот делает одного ученика, который в свою очередь будет делать ученика, И это будет умножаться так. Вы знаете, что через 23 года они сравняются, количество людей обращенных сравняется. А через 30 лет количество обращенных от делателя учеников в два раза превысит то, что сделал, или в два раза, или в три раза превысит то, что делает великий евангелист. Очень просто. Вот почему Иисус Христос дал великое поручение. Это беда современной церкви, что они думают, что великое поручение выполняют евангелисты. Великое поручение дано каждому христианину, и оно должно быть нашей целью. Совсем недавно я прочитал статью в журнале «Реформация сегодня». Один человек, который из Китая, пишет, описывает ситуацию в Китае. Его зовут Джонатан Чо. Он пишет следующее. «В Китае при неблагоприятных обстоятельствах, во враждебной среде, протестантская церковь выросла в сотни раз за последние 50 лет. В январе 1950 года было 834 тысячи членов». 50-й год, вы помните, после этого культурной революции и очень мощное давление на церковь. Сегодня, хотя нет какого-либо надежного исследования этого вопроса, опытная оценка дала бы число верующих близкое к 85 миллионам. 70 миллионов находятся в разного рода домашних церквях, разбросанных по всей стране. Это было написано в 2000 году. Совсем недавно я прочитал новости, где пишет один китайский известный китайский верующий, который был раньше коммунистом или коммунистическим деятелем, он говорит, исходя из моих данных, насколько я могу знать ситуацию, верующих в Китае больше, чем в любой другой стране мира. И он говорит о протестантах. Он говорит о евангельских верующих. Это там, где евангелизационные собрания запрещены. Это там, где власть продолжает жестко или жестоко запрещать распространение Евангелия. Причина заключается в том, что люди там занимаются ученичеством. Итак, главная цель, которую Иисус ставит перед каждым христианином, делать учеников. Но Он этим не ограничивается. Давайте посмотрим, Он объясняет нам, как их делать. Он объясняет несколько условий, связанных с этим процессом. Когда мы говорим о том, что мы получаем от Христа великое поручение, мы должны ясно понимать, что оно касается каждого из нас. Оно представляет собой реальность нормальной христианской жизни. То есть Иисус Христос сегодня нам говорит, и Он говорит следующее, смотрите, «Итак, идите». Мы уже говорили о том, что это деепричастие, но оно имеет свой повелительный эффект от повелительного глагола, который оно модифицирует или который оно определяет. То есть великое поручение, оно предполагает активную позицию учеников. Как мы должны исполнять великое поручение? Самое первое, мы должны понять, что это к нам сказано «идите». Это значит, что мы должны поднять себя из нашей спокойной жизни. Это значит, что мы должны поставить себя в то положение, где нам будет неудобно, для того, чтобы мы могли физически, реально жертвовать собой, своими силами и своим временем, для того, чтобы другие люди стали учениками Иисуса Христа. 2 Коринфянам 5:15 написано, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть наша жизнь нам уже не принадлежит, дорогие. Иисус Христос умер на Голгофском кресте, мы там должны были висеть. Он дает нам сегодня жизнь, и вместе с этой жизнью Он дает нам великое поручение. И Он обращается к нам сегодня, и Он говорит, «Идите, ищите возможности делать учеников». У каждого из нас тысячи оправданий, почему мы этого не делаем. Кто-то говорит, я не умею говорить, кто-то говорит о том, что пусть другие делают. Кто-то вообще ничего не говорит, он просто живет в своем коконе. Просто живет, как застывшая медуза какая-то, без всякой структуры жизни, без каких-то реальных движений. Вот куда понесло, так и живет человек. Иисус Христос говорит здесь совершенно о другом. Иисус говорит о том, что это повеление касается каждого христианина. Почему? Потому что настоящий христианин принадлежит ему. Настоящий христианин живет для него. Жить для умершего и воскресшего за нас означает жить его целями имея его отношение к погибающим. Филиппийцам 2 глава 8 стих написано: «Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Когда Иисус посылает нас на служение, Он делает это, исходя из того, как Он был послан. И Он был верен Отцу в этом посланничестве. Он верно исполнял все то, что Отец сказал, и Он был послушен даже до смерти и смерти крестной. Вопрос сегодня звучит к нам. Насколько мы послушны в том, чтобы исполнять великое поручение? Насколько мы послушны сегодня в том, чтобы искать людей, которых можно сделать учениками? Искать тех, кто еще не ученик? Делать все возможное для того, чтобы достигать этих людей? Апостол Павел воспринял великое поручение Иисуса Христа очень серьезно. Он посвятил всю свою жизнь этому служению. Слушайте, как он пишет о нем. 1 Фессалоникийцам 2 глава 6 стиха. «Так мы из усердия к вам восхотели передать», или с 9, «восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Друзья, вот такая жизнь, она меняет полностью общую картину нашей жизни. Посмотрите, здесь написано «из усердия к вам», то есть у него есть сердечное посвящение благу этих людей. Он ищет их благо. И он говорит: мы захотели передать вам не только благовестие, не только информацию. Мы захотели передать вам души наши, жизни наши. Это существенно повлияло на всю жизнь. Он пишет, говорит: свидетели вы и Бог, как свято и праведно, и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Друзья мои, огромная причина, почему верующий сегодня не делает учеников, заключается в том, что это потребует серьезных требований к самому себе. Это потребует святости, праведности, безукоризненной жизни. А мы этого не хотим, или для нас это сложно, мы заняты чем-то другим, какими-то другими вещами, мы продолжаем разбираться с кем-то, мы продолжаем решать какие-то глобальные проблемы, и поэтому мы просто не способны генерировать учеников. Это очень серьезно. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Итак, служение проповеди Евангелия, оно связано с посвящением и с большим трудом, с регулярным отречением от себя, отречением от своего «я». Да, нас будут, с нами не будут считаться, над нами будут смеяться, нас будут унижать, нас будут не понимать, нас не будут хотеть слушать. Мы будем сталкиваться со многими ситуациями, когда люди будут противиться Евангелию. Вот почему апостол в другом послании говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это жертва. Это реальное страдание, это реальная боль, это реальные трудности, которые нам нужно переживать. И, друзья, вы знаете, мы их все равно же переживаем. Они нам нужны. Бог ставит нас все равно где-то в других обстоятельствах, которые нас через мясорубку пропускают. Для того, чтобы отшлифовать нас, удалить от нас все то, что не нужно. Давайте мы лучше будем страдать ради Евангелия, а не ради своих каких-то собственных проблем, которых у нас так много. Представляя великое поручение, Иисус повелевает распространять Евангелие или делать учеников везде. Итак, идите, научите или делайте учениками все народы. Это касается самых разных сфер. То есть, прежде всего, он говорил ученикам, что ваше спасительное служение, оно будет или должно распространяться не только на Израиль, не только на Иерусалим, не только на Иудею, не только на Самарию, оно должно распространяться на все народы. И это было очень важно для апостолов тогда услышать. Но это очень важно услышать для нас сегодня. Это распространяется на все социальные и культурные группы. Нам нужно научиться делать учеников, независимо от того, какой тип людей. Иногда мы смотрим и думаем: вот человек выглядит более прилично, этот, наверное, станет христианином. А тот выглядит не очень прилично, наверное, он не станет. Это наши человеческие измерения. Вы знаете, и один, и другой никогда не станет, если Бог его не коснется. Но если Бог коснется, станут даже такие, которые были Саулами. О нем никто не мог думать, что он может стать верующим. И даже когда он стал верующим, помните, пришел в Иерусалим, и ученики сторонятся его. Они не верят. Они не верят. Слишком круто. Это невозможно, чтобы человек стал верующим. Так вот, Иисус говорит, идите, научите все народы. Он говорит, что есть мои люди, приготовленные мною во всех слоях населения и во всех народностях. Нам нужно это понимать. Нам нужно быть готовыми говорить об Иисусе Христе, искать служение, делание учеников в любых местах, среди любых людей. Это очень интересная часть великого поручения, и в результате ее, вы помните, как церковь наполнялась самыми разными людьми. Помните, Филипп был послан Богом на пустынную дорогу для того, чтобы говорить с тем человеком, с кем он вряд ли бы говорил. Помните, этот эфиоплянин, который был правительственный чиновник в Эфиопии. В результате его этого посланничества этот человек стал верующим. Помните, Бог посылает апостола Петра к Корнилию, для того, чтобы вот этим людям, о которых Петр даже потом извинялся и говорит апостолам, ну, вы понимаете, я не мог не пойти. Он объясняет им, мне Бог уже сказал, сам повел меня туда, я просто не мог не пойти. Есть очень много таких людей, таких обстоятельств, где мы видим и где мы думаем, что ну, эти люди совсем, они мое влияние не примут. Я буду распространять на тех влияния, которые ну, как-то меня слушают, как-то хотят, как-то более такие покладистые. Они более восприимчивые. Так вот, Иисус Христос говорит, наша задача заключается в следующем. Ставит Бог кого-то на вашем пути, делайте из него учеников. Это наша цель. И Бог неспроста посылает нам встречи, самые разные встречи с самыми разными людьми. Здесь нужно сделать важное уточнение. Посылая апостолов делать учеников среди всех групп населения, Иисус не говорил, что для каждого социального слоя или культурной подгруппы есть свое Евангелие, как сегодня некоторые говорят. Некоторые говорят о том, что вот если ты хочешь проповедовать вот там вот опущенным низким людям, которые говорят там матершинными словами, ты проповедуй Евангелие матершиной, то есть нецензурной бранью. Христос никогда так не говорил. Христос говорил другое. Ты приходишь туда, и ты вытащи их оттуда и сделай их учениками моими. Это то, что он сделал с Закхеем. Это то, что он сделал с Матфеем. Матфей не продолжал свою эту спекулятивную деятельность или свою деятельность по ограблению населения после того, как он последовал за Христом. Он не оставался там для того, чтобы ну, иметь доступ, вход в эти круги мытарей. Совершенно нет. Его жизнь изменилась радикально. Иисус Христос посылает нас проповедовать всем людям для того, чтобы жизни этих людей радикально менялись. Итак, это первая, я уже сказал, большая часть. У нас есть еще три, но они будут очень короткие. Мы посмотрим на три еще аспекта, которые представлены здесь в великом поручении. Первое, что Христос говорит, он посылает своих учеников ставить перед ними задачу делать людей его истинными учениками. Второе. Он говорит о том, на каком уровне мы можем считать, что человек по-настоящему стал учеником. Он говорит, достигайте их полного посвящения. Что это конкретно означает? Давайте прочитаем 19 стих еще. Итак, идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещение в его оригинальном смысле – оно связано с радикальным посвящением человека Иисусу Христу. Вот здесь Иисус Христос не обряд повелевает. Он не устанавливает здесь, вот теперь мы все христиане будем, и мы, христиане, должны совершать крещение. Вот такой обрядик будет, красивый, хороший, торжественный, в белых одеждах заходите туда, чтобы там все было очень так прилично и будет наглядно очень, выглядеть будет хорошо. Иисусу Христу это не важно. Иисусу Христу важно другое. Дело в том, что крестить можно только того человека, который засвидетельствует, что он умер для греха и живет для новой жизни, живет для Иисуса Христа. Вот почему Христос говорит «крестите». То есть он говорит, не только сделали учеником, не только человек заинтересовался тем, чтобы учиться у Христа и следовать за ним, но вы должны увидеть, что в нем произошла эта глубокая перемена, в результате которой он готов засвидетельствовать перед всеми людьми. Я умер для себя, я больше не живу для себя, и я живу только для Иисуса Христа. Это сверхважный уровень. То есть Иисус говорит реально, вы только тогда можете измерить, что цель достигнута, когда вы увидите настоящее посвящение, выраженное в крещении. Римлянам 6 глава 4 стих написано: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Этот стих говорит вообще о погружении в Иисуса Христа. Ну, водное крещение является свидетельством или доказательством, практической демонстрацией того, что произошло с человеком, что он погрузился в Иисуса Христа, и что он живет сейчас для новой жизни, для жизни Божией. Повелевая апостолам крестить тех, кто становится его учениками, Иисус подчеркивает, что настоящие ученики – это те, кто умер для себя. Вы помните, когда Иоанн Креститель крестил, он не всех крестил. Были такие люди, которые хотели креститься, а Иоанн сказал: «Вы не можете креститься, я не могу вас крестить, по причине того, что я не вижу в вас плода покаяния». Крещение означает реальный, наличие реального плода, реального посвящения. И ученики знали это. Когда Иисус говорит ученикам «крестите», они имеют ясный reference point или ясную точку отсчета. Они знают, как Иоанн относился к крещению. Они ясно понимают серьезность этого. Именно так Иисус определял ученичество во время своего служения. Матфея 16, 24. «Тогда Иисус сказал ученикам своим: „Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною“». В другом месте он говорит, 10 глава Матфея, 37 стих: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня». Для Иисуса Христа приемлема только наивысшая степень посвящения Ему. Вот почему Он говорит: идите, делайте учеников, крестя их. То есть делайте учеников таких, которые в наивысшей степени посвящают себя мне, потому что они ставят меня наивысшей точкой в их иерархии ценностей. Вот почему он говорит: делайте учеников, крестя их. Третий аспект, связанный с великим поручением. Учите их жить истиной. Великое поручение включает в себя гораздо больше, чем только провозглашение Евангелия. Мы уже сказали, провозглашать Евангелие очень важно. Это должно быть инструментом для того, чтобы сделать человека учеником. Но это еще не все. Его нужно сделать учеником до такой степени, чтобы он посвятил себя Иисусу Христу, посвятил себя полностью, посвятил себя господству Иисуса Христа. Речь не идет о том, что у него уже нет ни одного греха, но у него есть ясное понимание, что для себя самого он должен умереть, и для Иисуса Христа он должен жить. Третье. Великое поручение включает в себя то, чтобы мы учили людей соблюдать все, что повелел Иисус Христос. 20 стих. «Итак, идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Слово «уча» – интересное слово. «Дидасконтес» – это причастие от слова «дидаска», и оно означает «учить, обучать, передавать систематические знания». То есть великое поручение включает в себя вот этот процесс. Человек, который стал учеником. Для чего он стал учеником? Чтобы его учили. Он стал учеником не просто так, для того, чтобы вот теперь я ученик. Для этого-то он становится учеником, чтобы его учили. Вот почему настоящая церковь и настоящее служение неразрывно связано с продолжающимся ученичеством. И не просто ученичество. Этот процесс ученичества, он начинается с преображения мышления. Человек, который стал учеником, он признает, первое, что его мышление неточное. Он признает, что у Христа его истина точная. И он делает все для того, чтобы позволить этой истине трансформировать его сознание, изменять его внутренний мир, изменять его систему ценностей, научить его правильному восприятию реальности. Это процесс невозможен без учебы. В книге притчи много сказано об этом. Каждый христианин должен стать учеником. У нас должна царить здесь атмосфера ученичества. Я еще раз обращусь к контексту семьи, друзья, родители. Вы должны жить тем, чтобы учиться у Иисуса Христа. Только тогда дети ваши, вы создадите атмосферу ученичества. Вы должны жить так, чтобы вы понимали, я слаб и нищ сам по себе. Моих знаний недостаточно, то, что я знаю, неправильно. Я постоянно нахожусь в процессе преображения своего знания, и я не боюсь признать этого. Я говорю всем, я учусь, и слава Богу, я сегодня знаю то, что не знал год тому назад. Слава Богу, Бог изменяет мое мышление, я теперь могу точнее знать, я буду учиться жить в соответствии с этим. Друзья, если вы не устанавливаете, если это атмосфера вашего личного ученичества, вашего личного осознания нищеты духа, нужды в правильном Божьем знании, если она не присутствует, вы не сможете делать учеников. Притча 2 глава, 3 стих написано, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень. Друзья, речь идет о том, что нам нужно реально учиться у Иисуса Христа, чтобы иметь настоящую жизнь, чтобы люди, которые рядом с нами, они видели нас, в нас учеников Его. И чтобы, видя в нас учеников Иисуса Христа, они захотели ими стать. Есть очень интересная еще одна деталь, еще одно слово. Великое поручение гласит следующее, посмотрите, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Не просто уча, а уча действовать, уча жить в соответствии с тем, что говорит Христос. То есть конечная цель любого евангелизационного служения включает в себя достижение практических результатов и изменение жизни тех, кто стали ученикам Иисуса Христа. Вот почему мы в нашем пасторском служении не ограничиваемся только словами. Вот почему у нас есть структура пасторства, потому что мы хотим приблизиться к человеку и сказать ему, посмотри, вот это слово, которое ты слышишь, стало ли оно определять твой график, твою дисциплину, твое отношение к желаниям, твое конкретное отношение к одному греху или другому греху. Наша задача – учить их соблюдать. Некоторые говорят, ну, я не хочу навязывать своим детям действия какие-то религиозные. Да, не нужно навязывать, но учить их соблюдать то, что говорит Иисус Христос, мы обязаны. Нам нужно учить людей соблюдать, не просто знать, не просто уважать, не просто считаться с тем, что говорит Иисус Христос. Нам нужно учить соблюдать. И слово «соблюдать» очень важную характеристику дает этому процессу. В данном контексте оно означает быть внимательным к истине, чтобы быть послушным ей. То есть вот наша цель достичь не того, что человек уже победил 185 грехов, а через год мы доложим, что он еще там пару десятков победил. Наша цель заключается в другом. Наша цель заключается привести человеку к тому положению, чтобы он мог быть внимательным к истине с желанием быть послушным ей, практически ища возможности покоряться. Итак, подводя итоги великого поручения, можно отметить несколько элементов, из которого оно реально состоит. Давайте попробуем это обобщить в одном таком определении. Христос повелевает каждому христианину, нам с вами повелевает следующее. Послушайте, Он повелевает себя посвятить себя активному и жертвенному служению возвещения Евангелия, сфокусированному на том, чтобы делать настоящих учеников, полностью посвятивших себя Христу, уча их серьезно относиться к библейскому учению, познавая и стремясь соблюдать истины, содержащиеся в нем. Вот великое поручение. Вот это великое поручение, детально переведенное из того текста, который мы рассмотрели. На этом можно было бы закончить, но есть еще несколько штрихов, которые я хотел бы отметить до того, как мы помолимся. Прежде всего, качество жизни тех людей, которые стали учеником Христа, непременно зависит от того, стали ли они соблюдать то, что говорит Христос. Я объясняю это людям. Я вчера объяснял это в молодежном лагере. Я проповедовал там, и мы опять еще раз посвятили лагерь цели практической жизни. Я говорил этим молодым людям. Я говорил, мы ищем всеми силами, ищем того, чтобы вы жили так, как говорит Библия. И причина этого заключается в одном. Я знаю, что если вы не будете жить, не подчините себя библейской истине, вы будете несчастными людьми. Вы никогда не сможете стать счастливыми. Чего бы ни достигли вы в мире этом. Качество жизни каждого из нас непосредственно зависит от того, что у нас внутри, на основании чего мы принимаем решение. От наших мыслей, от образа мышления, от наших чувств, от практических желаний, навыков, которые у нас есть. Вот все это вместе генерирует решение, и решение приносит плоды. Апостол Павел говорит об этом, Галатам 6 глава 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». То есть, когда мы говорим, что наша личность производит то, что в ней было заложено ранее, мы имеем дело с простым фактом. Если мы посеяли то, что произведено плотью и миром, в свою личность, мы никогда не можем надеяться на то, что произойдет какой-то добрый плод. Наше решение, наша личность будет генерировать сеющую плоть, от плоти пожнет тление обязательно. Для того, чтобы мы пожинали жизнь вечную, для этого нужно сеять в дух. Сеять то, что исходит от Бога. Кроме того, есть еще один важный элемент, почему так важно учить людей соблюдать все, что повелел нам Иисус Христос. Дело в том, что только тогда, когда ученики станут настоящими, только тогда они будут способны передавать это ученичество дальше. 2 Тимофею 2:2 написано, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и другим научить». Итак, мы рассмотрели вот эти четыре глагола, четыре характеристики. Мы рассмотрели первые два в одной «делайте учеников», где мы говорили и о слове «идите». Мы рассмотрели следующее «достигайте их полного посвящения», то есть «крестя их». И мы рассмотрели последнее «учите их жить истиной», то есть «уча их соблюдать все, что я повелел вам». И есть последний еще важный штрих, о котором Иисус посчитал важным нам сказать, уповайте на помощь Иисуса Христа. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 20 стих. Иисус Христос, обращаясь к ученикам, Он знает, что распространение великого поручения или осуществление великого поручения – это не просто распространение человеческой идеологии. Мы не можем сами это делать. У нас нет на это сил, у нас нет на это способности. Я уже говорил о том, что только Бог реально возрождает души. Только Бог практически может сделать ученика. Более того, Иисус знает, что мы будем уставать. Он знает, что мы будем уставать от самих себя, от своих несовершенств. Он знает, что мы будем уставать от того, что мы вкладываемся в кого-то и не получается, не достигаем. Он знает, что в нашей жизни будет много ситуаций, когда мы не будем иметь достаточно мотивации, чтобы заниматься деланием учеников. И поэтому он ставил эту очень важную фразу. Это последняя фраза Евангелия от Матфея. Он говорит, и сей я с вами во все дни до скончания века. До скончания века – это значит, что это относится и к нам. Это относится не только к ученикам, которые жили тогда. Это относится и к нам, к тем, кто стал его учениками сегодня. Это относится к нам для того, чтобы ободрять нас выполнять великое поручение. Исполняя великое поручение, мы можем реально уповать на действие Святого Духа. Нам нужно научиться видеть Его прерогативу, Его руку, Его суверенную власть и Его огромную любовь, в результате которой Он воздействует на людей, используя нас, и приводит их к более ясному пониманию Евангелия и делает их учениками. Несколько практических выводов перед тем, как мы помолимся. Первое. Посвящение Иисусу Христу включает в себя посвящение спасению и созиданию душ. То есть, если мы посвятили себя Иисусу Христу, это означает, что мы посвятили себя спасению и созиданию душ. Как я уже сказал, нам нужно увидеть в этом смысл нашей жизни. Нам нужно использовать каждую ситуацию, каждую возможность для того, чтобы этого достигать. Следующее. Великое поручение касается каждого христианина. Слова Христа «Сей я с вами во все дни до скончания века» говорят, что это великое поручение действенно до скончания века. Действует и на нас с вами сегодня. Следующее. Христос спас нас, чтобы мы возвещали спасительное Евангелие, делая настоящих учеников. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы попросить вас ответить всего на один вопрос. Как вы относитесь к великому поручению?